Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Самая пасхальная, самая христианская сегодня тема на «Глазе народа». Почему христиане верят в зомби, или правда ли, что христиане верят в зомби? И у нас в студии, в виртуальной студии, самый не зомби, самый настоящий живой человек и самый настоящий пастор церкви «Примирение», если не ошибаюсь, все время забываю, как это называется, Борис Сергеевич Костин. Привет тебе, дорогой.
Привет, привет.
Я должен сразу же спросить тебя, правда ли, что ты живой человек, ты не зомби, ты не воскресший из мертвых, ты самый настоящий, прямо тебя можно потрогать, пощупать, и ты будешь теплым.
Да, можно пощупать, потрогать только после окончания режима самоизоляции.
Самоизоляции. Друзья, сегодня у нас пасхальная неделя, Великий вторник, и мы не зря с Борисом Сергеевичем выбрали эту тему про зомби, потому что сегодня, между прочим, настоящие живые христиане или приближенные к ним людям, в том числе обсуждают тему воскресения из мертвых, мы об этом тоже сегодня немножко поговорим. Но для начала, Борис, тебе такой вопрос. Сейчас ли ты встречал возражения у неверующих людей или у тех людей, которые называют себя верующими, может быть, даже они ходят в церковь, в традиционные какие-то исторические церкви, но при этом они совершенно ничего не знают об Иисусе Христе толком, не знают о том, что это был богочеловек, который умер и воскрес из мертвых, да, и вот мы верим в такого Бога, такого Сына Божьего, и когда они это слышали, у них это вызывало возражение, может быть, возмущение и недоверие этой информации.
В последнее время, нужно сказать, что в последнее время реже, практически не встречаю таких людей. А вот некоторое время, лет 10 тому назад, встречал сплошь и рядом. Одним из таких был я. Потому что интересно, что я был, я не знаю, насколько такая личная информация, в 16 лет крещен в традиционной церкви православной, но... 16 лет сознательно, но на тот момент я ни разу не читал Библию, и, в принципе, для меня Иисус был только... Иисус Христос был как имя и фамилия, и то, что Он был, как историческая личность. А я ничего не знал ни о распятии, ни о смерти, что означает Пасха, а воскресенье – это день недели только для меня был. То есть поэтому, я думаю, что все больше и больше людей, все меньше и меньше людей как-то вот реакционно или радикально отвергают какие-то идеи христианские. И все больше и больше людей знают, по крайней мере, фильмы наверняка какие-то, фильм «Иисус», «Страсти Христовы» смотрели.
Как тебе самому было легко принять эту идею о том, что был некто, кто умер и потом воскрес? Не подумал ли ты о том, что это какая-то действительно зомби-история, зомби-апокалипсис и вот во все в этом роде?
Мне было несложно, хотя я, наверное, относил себя к материалистам. Но я закончил советскую школу, техническое образование, инженер по складу ума, не знаю, ментальности, я технарь. Но как-то, когда я начал читать Писание, я для себя такой тезис избрал, что я многое сейчас не понимаю, потому что эта тема для меня новая. Поэтому я сейчас не буду спорить. И в свое время, как Господь ответит. Uh-huh. Я читал Писание, служил проповеди, размышлял. И когда Господь, уже будучи в 26 лет, Господь меня коснулся, через Писание, через непосредственно чтение Библии, Евангелия от Иоанна, 16 главу, это для меня не составляло сложности поверить в какие-то богословские идеи, доктрины, то, что мы называем, или символ веры.
Я тебя понял, смотри, вот есть масса людей, которые готовы принять христианство, но в таком урезанном виде, то есть они готовы поверить в то, что Христос – это какая-то особая личность, да, возможно, какой-то особый пророк с особыми полномочиями, например, ислам, да, он совершенно не спорит с тем, что Христос был непорочно зачат, да, что это особый пророк, но что касается его воскресения, они категорически это отвергают, так и многие другие люди, которые знакомы становятся знакомыми с христианством, они верят в то, что Христос был особым человеком, они верят в то, что у него какая-то была особая миссия, они верят в то, что он умер за каким-то образом непонятным, да, за наши грехи, но при всем при этом они категорически отвергают, и веря в Бога, да, во всемогущего Бога, они категорически отвергают идею его воскресения.
Ну, меня это не удивляет. Меня это не удивляет. Единственное, что я могу сказать, что невозможно быть верующим человеком и не верить в воскресение Иисуса Христа и не ожидать воскресения уже верующих. Но это уже такая следующая история, о которой поговорим наверняка позже. Вот. И одно, вера в воскресение Иисуса Христа – это фундамент христианской веры. Не говорю религии, я не люблю слово религия, вера. И мне кажется, что в данном случае можно всех таких... Дело в том, что вот, поясню. Не все, кого мы можем назвать неверующие, являются неверующими по сути. Они верят, но не до конца понимают. Они, можно их назвать непрактикующими верующими. И тех, для кого вера, ну, не приносит каких-то таких духовных, эмоциональных, иногда и практических дивидендов. Извиняюсь за такое мирское слово. Да. Ну, просто они не... Я их называю непрактикующие верующие, потому что сложно... Ну, как? Получается, мы встречаем человека, говорит, ты веришь в Бога? Он говорит, да. А ты веришь так, как я? Он говорит, нет. Я вот верю вот так, вот так. И мы тогда сначала должны обнулить его веру, и потом говорить, давай теперь ты мою точку зрения принимай. Uh-huh. Наверное, это не до конца верно. Ну, не во всех случаях верно. Может быть, просто помочь человеку жить по вере, и тогда потихонечку он как-то дойдет до осознания, не знаю, к возрождению придет или еще что-то. Но вот как-то так, видишь, не могу я односложно отвечать на вопросы.
Угу. Понял, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои вопросы и комментарии пастору Борису Сергеевичу Костину. Если у кого-то пропадает звук, вдруг, где вы нас смотрите, вы можете переключиться на канал YouTube Радио Теос, там тоже есть эта передача в прямом эфире, она прямо там идет. Может быть, звук там будет немножко получше, ну, или после окончания эфира, минут через 5, этот эфир, можно будет посмотреть эту трансляцию на моей странице уже с самого начала, и, скорее всего, там уже со звуком будет все в порядке. Сейчас час пик, все сидят дома, и поэтому с интернетом у некоторых бывают сложности и проблемы. Хорошо, спасибо. Борис, скажи, пожалуйста, насколько важна вообще идея воскресшего Бога, воскресшего Христа для всех нас, и насколько она важна для людей, кому мы рассказываем о Боге. То есть я слышал просто много раз, когда люди рассказывали о Христе, да, или вообще о христианстве, эту идею или эту мысль, этот факт исторический, ну, для нас исторический факт, mm-hmm. его воскресение, они как-то умалчивали, обходили стороной. Вот насколько это важно, насколько это ключевая идея для всех верующих?
Ну, наверное, это ключевой вопрос. Если мы говорим, я разделю ответ на две части. В первое время, в первые века, ну, в первый век, когда христианство зарождалось, как, ну, вот, как вера, как движение, как религия, если можно так сказать, да, то вера в воскресение свидетельство важна была поскольку люди должны были понять, что оправдать то, что произошло с Иисусом на кресте. То есть свидетель, то, что Христос воскрес, это оправдывало Христа, я использую такие, может быть, богословские термины, да, оправдывало Христа в глазах других людей, потому что для всех, для окружающих, неверующих, Иисус был преступником, которого распяли римляне. А вера воскресения давала всем окружающим, те, кто в это верил, и кого Господь касался через это свидетельство, те, что Иисус не виновен, и Он умер за грехи наши. Ну, в чем состоит, собственно, евангельская весть. Подчеркиваю, евангельская. Вот. А также вера в воскресение Иисуса Христа, ведь воскресение Иисуса Христа – это и чудо. Одно из чудес Божьих, почему бы и нет, поэтому тоже важна. И все-таки как раз-таки вера в воскресение и хоть более-менее сознательное понимание, что это такое воскресение, на чем оно основано, как раз-таки, может быть, и разделяет людей на христиан и нехристиан. Может быть, убежденных христиан или, скажем, возрожденных христиан от таких непрактикующих или номинальных христиан. Uh-huh. Потому что я уверен, что 80% людей не связывают, я прошу прощения, если я сильно радикально, но огромное количество людей не связывают воскресение, Пасху с воскресением Христова. Даже если говорят «Христос воскрес». Uh-huh. Просто не отождествляют в силу ряда обстоятельств. Не знаю, там, невежества, неграмотности. Или просто не задумываются. Поэтому воскресение важно вот в этих всех аспектах и богословских, и культурных, и мистических, в том смысле, что это чудо. А для кого? Да, а для кого что уже больше сыграет роль в приходе к вере? Не знаю.
Хорошо, спасибо. Ну а как ты считаешь, вот для тебя, по крайней мере, есть такое мнение у многих, скажем так, достаточно радикальных и консервативных верующих христиан, что или у всех христиан, да, что если человек не верит в воскресение Иисуса Христа, если он не признает его Бога-человеком, умершим и воскресшим, да, ради нас, то этот человек никогда не окажется в раю, там, в небесных обителях, да, в небесном Иерусалиме, что нужно во всей полноте эту истину принимать, и только тогда ты можешь рассчитывать на то, что окажешься в лучшем месте после этой жизни.
Ну, никогда не говори никогда, но, ну, с некоторыми оговорками, возможно, такими риторическими оговорками, я бы согласился с этой идеей, потому что воскресение все-таки, первая проповедь христиан, первых христиан, Павла в том числе, но это была основа воскресения, это отличало от проповеди всех остальных. Это отличало от проповеди даже иудейских миссионеров, если можно так выразиться. Я уже не говорю про язычников. Поэтому уникальность нашей веры, как упование, это именно на воскресение Иисуса Христа. Поэтому Павел пишет абсолютно четко, если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. А если вера тщетна, куда попадет человек? Вот, тщетно, в смысле пустая.
Да, я тебя понял. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Алексей Смотров, приветствую, братья, пишет нам, задавайте вопросы Борису Сергеевичу Костину, пастору Церкви Примирения, город Санкт-Петербург, о Христе, о Пасхе, о пасхальной неделе страстной. И вот один из вопросов, Борис Сергеевич, как раз-таки по поводу пасхальной недели, почему ее называют страстной седмицей, почему это какая-то особенная неделя, и почему христиане многие, не все, но многие, по-особенному встречают каждый день вот этой предпасхальной недели?
Ну, страстная от слова страсти, страсти Христовы. Можно ассоциировать это с фильмом. Мне нравится этот фильм «Страсти Христовы». Я не рекламирую, или можно, нельзя, но это мое мнение. Вот. Интересно, один из библеистов прошлого, даже позапрошлого, по-моему, века, назвал Евангелие от Марка, которое самая короткая в Библии, повествование о страстях с длинным вступлением. К чему я это напомнил? Потому что все-таки Евангелие – это повествование не столько о жизни Иисуса Христа, сколько о том, что случилось, то, как получилось, что дошло до крестного распятия, до распятия. Поэтому эта неделя особо выделяется, ну, во всех христианских конфессиях, именно как повествование. Мы вспоминаем страсти, последнюю неделю в жизни Иисуса Христа. Это особое переживание, оно не повторяется. Каждый переживает по-своему. Для кого-то это обновление, для кого-то это еще раз оставить какие-то заботы. Для кого-то это просто ритуал. Страстная неделя, значит, нужно читать эти тексты, ходить в храм, вот, молиться такими-то молитвами. А для кого-то это реально какое-то обновление, потому что вновь-вновь перечитать эти тексты. Поэтому мы в общине, ну, пока была возможность, каждый год, каждый день, с понедельника по пятницу, совершали вечерние богослужения короткие, молились, проповедовали, общались, делились переживаниями. Вот.
Можешь рассказать немножко поподробнее про вот эту страстную неделю, что означает каждый из дней, и, ну, раз уж сегодня вторник, что означает вторник, да, какие тексты вспоминали, какие истории библейские вспоминали во вторник, и как эти истории мы можем передать, может быть, нашим неверующим друзьям или непрактикующим, как ты говоришь, да, может, верующим в какого-то там Бога, но не в Бога христианского, как мы можем эти идеи передать этим нашим друзьям, близким и знакомым, для того, чтобы для них Христос раскрылся, ну, во всей полноте, или в максимально возможной полноте, чтобы и они тоже, может быть, к воскресенью уже подошли к воскресенью в календарному, да, и к воскресенью Христа подошли уже более-менее подготовленными и могли вместе с нами принять участие в чествовании или, как это сказать, в праздновании этого дня.
В основу страстной недели и хронологии входит хронология самого евангельского повествования. В прошлое воскресенье мы праздновали въезд Иисуса в Иерусалим, и, собственно говоря, до распятия, которое хронологически, разные версии, но так или иначе хронологически, вот в пятницу было, по нашей хронологии, вот эти 5 дней как раз-таки Иисус провел в Иерусалиме. И в каждый день, если мы читаем Евангелие от Марка, например, мы можем начать читать Евангелие от Марка, оно самое короткое, и параллельные тексты в других Евангелиях, можем начать читать с 11 главы. Или Евангелие от Иоанна, что может быть более интересно, начать чтение Евангелия от Иоанна тоже с 12 главы, то есть со въезда Иисуса в Иерусалим. И там есть такие отметки на следующий день или вечер того же дня. И даже читателю, кто ни разу не открывал Писание, он сможет проследить эту хронологию. И по хронологии евангельских текстов как раз-таки сегодня, вторник, Великий вторник, в некоторых церквах его называют, это вот спор Иисуса в храме, не знаю, насколько долго он длился. Это, в принципе, 12 глава Евангелия от Марка и параллельные тексты в других Евангелиях. Это спор Иисуса в храме. Иисус спорит с разными, с фарисеями, с книжниками, иродиане, там разные группы, религиозные и политические. И каждый хочет услышать от Иисуса, кто-то подловить на чем-то, кто-то, может быть, реально хочет услышать, понять, в чем его проповедь отличается от уже слышанным. Поэтому, прежде всего, это, наверное, возможность погрузиться именно вот в эти страсти Христовы через текст, через Библию, потому что все-таки это источник. Ну, мы верим, все христиане верят, что Библия – это Слово Божие. Вот, и прежде чем где-то слышать какие-то новости или из третьих уст, лучше, конечно, прочитать об этих событиях из первых уст.
Спасибо тебе большое. Игорь Румянцев передает нам привет. Бекир Джанкетов тоже машет нам ручками.
Спасибо, друзья.
Передает тебе привет. Александр Гребенев также передает привет. А вот Антон Гончаренко задает такой непростой вопрос, но вопрос тебе как пастору церкви и как большому специалисту. Так, насчет Пасхи. В тех условиях, в которых мы находимся сейчас, не изучали ли вы вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии того же испанского гриппа, начавшейся 102 года назад, в 1918 году? Искали ли вы это в русских зарубежных источниках? Может, слышали что-то о той эпохе в жизни мировых христиан? Понятно, что в России тогда шла гражданская война и не до гриппа было.
Интересный вопрос, очень широкий. Я не исследовал подробно, скажем так, я не задавался вопросом исследовать праздновали Пасхи вот, в исторические сложные периоды, вот по одной простой причине. Если с какой-то там испанкой или какой-то другой чумой позапрошлые века и сегодняшняя ситуация роднит сама болезнь и изоляция, то многое изменилось. Тогда не было средств связи, онлайн-трансляции. Поэтому сегодня совершенно другая ситуация, другие условия, и, наверное, нужно исходить из сегодняшней ситуации. Хотя опыт предыдущих поколений наверняка интересен для анализа. Но я этим не занимался, вот, потому что это не ключевое в моем понимании. Но если говорить о сегодняшнем праздновании Пасхи и Страстной недели, то, конечно же, вот средства связи, медиаресурсы и медиапортал Теос тоже помогает нам, по крайней мере, обсуждать какие-то темы, быть близкими друг к другу, несмотря на расстояние. Я думаю, что сегодня гораздо проще связаться с кем-то, помолиться, даже пусть вот так онлайн, здесь нету ничего такого странного, просмотреть трансляции. Да, честно говоря, я вам скажу так, мы тоже в церкви обсуждаем с братьями. Мне кажется, после самоизоляции церковь немножко изменится. Я не знаю, в лучшую или в худшую сторону, но вчера только там мы как раз вот с братом Алексеем Смотровым, который приветствовал некоторое время назад, говорили о том, что церковь будет однозначно другой. И я себе представляю так, что сегодня у нас есть возможность посмотреть трансляцию любого богослужения онлайн, какого мы хотим. И вот такого, и красивого, и с хором, и без хора. Ну, кто-то имеет возможность с хором. И это все нормально. Но когда закончится период самоизоляции, для кого-то, возможно, будет искушение остаться дома и продолжить смотреть церковь онлайн. Так вот, я хочу пожелать видео зрителям, слушателям, чтобы этого не произошло. Может быть, как раз-таки вот вера воскресения, то, о чем мы сегодня говорим, осмысление этого момента поможет нам после самоизоляции выйти из дома и пойти в церковь вживую, где живые люди, где эмоции, где можно будет обнять, поздороваться за руку, вот, а не отсиживаться дома. Mm-hmm. Простите, если это какая небольшая. Я думаю, что это больше боль, чем критика.
Слушай, ты знаешь, я читал еще несколько лет назад, не помню, там, года 4 или 5 лет назад, читал про опыт одного пастора и одной церкви, где, ну, вот пастор церкви, он увидел, что люди начали посещать его общину формально, да, то есть они посещают каждое воскресенье. Они используют воскресный день и собрание в церкви как способ и возможность пообщаться с людьми, живущими далеко от этой церкви. Такая, знаешь, церковь в пригороде, куда приезжали американская, да, куда приезжали со всех поселков, маленьких городков на воскресенье поучаствовать в собрании. И он увидел, что многие люди посещают собрание формально. Он увидел, что многие люди по большому счету его не слушают, да, им это не нужно. Он увидел формальность в их хождении в церкви. И он, пользуясь своей властью, пастырской, говорит: друзья, мы вот со следующей недели мы церковь закрываем. Все. Мы церковь закрываем на 3 месяца. И через 3 месяца мы посмотрим, кто в эту церковь вернется. Да? Ну, вот, и вернется ли вообще. И вот те люди, которые вернутся, те и будут те, которым эта церковь действительно нужна. И вот он закрыл церковь, пользуясь своей пастырской властью. У него такая возможность была. Прошло 3 месяца, и 30% людей не вернулись в церковь. 30% людей не вернулись в церковь, причем большая часть из них, она не стала посещать даже другие общины. Она, в принципе, вышла из церкви и больше в нее не вернулась. Вот тебе не кажется, что, может быть, после такого онлайн-заточения, в котором мы сегодня пребываем, действительно многие люди поймут, что, оказывается, им церковь была вовсе и не нужна. То есть не то, чтобы они решили жить в онлайн-церкви и жить в онлайн-режиме и потреблять духовную информацию с помощью гаджетов, они вообще поймут, что церковь – это как бы оказывается не такая уж важная вещь, и в нее нет смысла возвращаться.
Вот над этим как раз-таки я задумывался, и очень на самого начала. Мой прогноз процентов 7-10. Это мой прогноз.
Не вернется, да?
Да, не вернется или будет время от времени посещать. Угу. Ну, потому что если человек является, по сути, таким воскресным христианином, ну, я говорю в плане такой евангельской традиции, когда служение общественное каждое воскресенье, да, то, в принципе, у него каждое воскресенье будет искушение. А тем более сейчас многие церкви, которые не имели служения, медиаслужения онлайн, начинают об этом задумываться и вводить медиаслужение, служение онлайн, то тогда вообще... Ну, тогда просто проверяется, что для человека ценно. Я обеспокоен этим. Я обеспокоен не потому, что там людей станет меньше, а просто для меня вопрос, как можно сделать так, чтобы все 100% братьев и сестер, если не верили одинаково, то, по крайней мере, для всех нас были одинаковые ценности. Общение, живого общения. Угу. Ну, вот, как-то вот так.
Спасибо тебе большое. Я вот этот вопрос задаю сейчас, который задам всем служителям или всем нашим гостям в эту неделю во время заточения, в этот период заточения. Смотри, ты, как и я, это дитя 90-х годов, что касается прихода в церковь, да, первичного. И ты помнишь прекрасно, как в 90-х годах масса людей приходила в церковь, это были толпы людей. Я был на собраниях, в которых участвовал по 50, по 70 тысяч человек за раз. Да? Прям за раз. Это вот огромный СКК наш, который сейчас разрушили. Да, вот он был битком забит полностью людьми, которые приходили туда каждый день практически. Тогда люди в церковь приходили, потому что это было что-то новое, что-то такое, чего не было раньше. Сегодня мы находимся в агрессивной среде, в такой неэкологичной, да, когда все мы испытываем страх в той или иной степени, ужас, неуверенность в будущем, вирус, заточение, есть возможность подумать о жизни, о смерти, есть на это время и так далее. И сегодня многие люди стали интересоваться церковью и сайтами религиозных организаций, которые вот не приближались к этому, да, вот к этому аспекту жизни ранее. И сегодня начали трансляции смотреть те люди, которые раньше не смотрели трансляции. Или, может быть, участвуют в каких-то онлайн-служениях церковных, или в чтении, изучении Писания, или писать пасторам на их имейлы, на их сайты. Вот замечаете ли вы такой интерес к своей церкви, людей, которые раньше там не были?
Ну, сейчас сложно мне ответить на вопрос, замечаю или нет, потому что мы не видим этих людей, а ну, небольшое число там подписчиков на YouTube-канале растет, но я не знаю, это верующий, неверующий, сложно проследить. Но я не ожидаю большого притока людей в церкви именно после, ну, из-за сегодняшней ситуации, связанной с самоизоляцией. Я не ожидаю, потому что мне кажется, что, к сожалению, это мой анализ, что самоизоляция послужит поводом для многих сегодня людей по всему миру осознать, что, в принципе, им и так хорошо, ну, самим собой. Не надо никуда ходить, не нужно ни с кем общаться, не нужно открываться, не нужно строить отношения. То есть отношения чисто деловые. Принес, отдал, ушел, поздоровался, по скайпу поговорил. То есть близость, я думаю, что мы как люди, не как верующие, а как люди, наоборот, большинство, это мой скромный анализ, наоборот, почувствует некий комфорт. Почему я так говорю? Потому что все-таки сегодня эта ситуация сегодня пришла в век индивидуализма, когда индивидуализм набирает ход. А что такое самоизоляция? Это вода на мельницу индивидуализма. Поэтому, но с другой стороны, выживут как раз-таки в этом мире, ну, если говорить вот так апокалиптически, да, выживут в этом мире для, те, для кого общение, общинность, содружество, открытость – это ценность. Вот они выживут. А мне кажется, что после эпохи индивидуализма, кризиса индивидуализма, должен прийти век общинности, что ли.
Ну, возврат, возврат, да?
Возврата, да, возврата к таким ценностям общения. Но я не пророк, не провидец, поэтому это просто, исходя из анализа, и, может быть, каких-то внутренних переживаний, потому что я тоже человек.
Да, честно говоря, я тоже бы, ну, вернее, не то, чтобы тоже бы ожидал, но где-то жду, может быть, не в моей жизни, к сожалению, да, может, это будет позже, что люди наедятся вот этого постмодернизма, да, индивидуализма и обособленности какой-то такой, да, и в конце концов все-таки вернуться к пониманию, что семья и церковная община – это очень важно, да, именно вот такая жизнь общинами, жизнь общин, как это было, ну, в древние времена, когда все за одного, да, были, как у мушкетеров, да, но вот это все-таки вернется понимание, люди поймут, как это на самом деле важно и нужно жить такими общинами, когда люди действительно поддерживают друг друга, помогают друг другу, держатся друг за друга и вместе возрастают, да, вообще во всем, и в хозяйственном смысле, и в духовном смысле. Хорошо, вопрос такой тебе. А есть ли обратная связь онлайн малой группы в скобочках с возможностью задавать вопросы всем желающим? Не сделать ли это личные встречи малых групп необходимыми? Ведь один из главных принципов церкви, как понимаю, это общение верующих о Боге и о Писании, о Библии. Ведь такие онлайн-встречи могут много что экономить. Ну, такой немножко сумбурный вопрос.
Ну, я, возможно, я уловил. Да, скажу так, что...
Там уточнение, извини, пожалуйста, Борис, уточнение. Не сделает ли это личные встречи малых групп не такими уж необходимыми?
Может быть, потому что для кого-то привычен вот такой формат. У нас проходят различные группы. Значит, скажу так, что, может быть, незначительно, но наши вот контакты в виде групп, особенно молодежь, увеличились, участились. То есть мы проводим и онлайн-изучения, и молитвенные группы, и даже служение мы проводим с возможностью обратной связи через Google Meet. То есть там могут написать молитвенную нужду, свидетельствовать, кто-то там спеть или еще что-то. Ну, понятно, связь не очень, но то есть с ответом, то есть не только односторонняя связь. Я думаю, что для кого-то это будет лучшим выходом, но я думаю, что это чисто удобно, но это не перспективно, это не эффективно. Это удобно не всегда, здесь как правило рычага, да, проигрываешь в скорости, выигрываешь в расстоянии, да, или и наоборот.
Артем пишет, у меня другая точка зрения, онлайн-служение уже сейчас подчеркивает ценность живых богослужений. Думаю, много народу вернется.
Может быть, я об этом молюсь и ожидаю, но поскольку у меня критический аналитический склад, я понимаю, что не все наши ожидания совпадают с нашими реальности. Но я согласен, я бы очень этого ожидал. Я ожидаю другое. Я ожидаю не то, что многие вернутся, может быть, новыми людьми наполнится, но мне кажется, укрепятся связи, которые были недостаточно крепкими в церквах. Вот, вот в это я точно уверен. То есть, если люди ходили в церковь посвященно, по мере возможности общались, но все равно не до конца понимали, что их связывает друг с другом, то теперь вот эта ценность именно вот тесного общения, открытости, наверное, они просто есть возможность переосмыслить. Вот я бы так сказал.
В чем ваша церковь сегодня может быть полезна гражданскому населению, скажем так, да, светскому, который не является прихожанами вашей церкви? Вы вообще каким-то образом наблюдаете интерес внешних людей к вашей церкви, к вам? Есть ли у вас случайные люди в собрании? И вот сегодня, когда люди особенно сильно нуждаются в поддержке, каким образом вы можете быть полезны этим людям?
Именно речь идет о ситуации самоизоляции или же когда были открытые собрания?
Сейчас, в состоянии вируса, да, в состоянии эпидемии.
Ну, к сожалению, я не думаю, что наша община небольшая, и мы, скажем так, не знаю, хорошо или это плохо, не сильно как-то выделяемся в медиапространстве, и мы проводим там на YouTube-канале, но это больше для поддержания веры, ну, своих членов церкви и их друзей, родных, близких. Некоторые из нашей молодежи, несколько человек, как я точно знаю, кто записались волонтерами, мы вместе, .ru, есть сайт такой, то есть волонтерами разносим...
Госинициатива, да?
Которая была, вот эта инициатива. Вот, какие-то другие моменты, вот на таком уровне. А в плане медиапространства мне сложно судить. Ну, конечно, отдельные люди присоединяются, но единственное, что мы вот сейчас с прошлой пятницы начали изучение, как раз изучение 1-2 Фессалоникийцев. Это как раз по там, один из моментов богословских о воскресении есть. И мы назвали это изучение «Жизнь между первым и вторым пришествием».
Угу. Давай вернемся к воскресению, да, и к празднику Пасхи, раз уж ты о нем вспомнил. Вот скажи, пожалуйста, я понимаю, что это очень трудно вернуться там назад, вот эти 20-30 лет назад, в свою юность, и вспомнить себя в том возрасте, но... Поверил ли ты бы в христианство, поверил бы ты в христианство или нет, если бы там не было воскресшего Христа?
Я не знаю, я, наверное, бы поверил бы, но если бы Христос был не воскресшим, а какой-то другой, то это был бы не Христос. Поэтому, но если бы тогда бы я был, я стал иудеем, наверное, если уж говорить об истоках христианской веры, которая есть в иудаизме, без воскресшего Мессии, то это, в принципе, иудаизм в каком-то новом разливе.
Смотри, Борис Сергеевич, ты достаточно разумный человек, адекватный, да, у тебя, как ты говоришь, критическое мышление. Ты проверяешь информацию, ты много читаешь, вот эта полки за твоей спиной это подтверждают. Тем не менее, ты поверил буквально сразу, ну или не сразу, неважно, короче, поверил, да, ты поверил, тем не менее, в идею, которую проверить невозможно, абсолютно. Невозможно проверить воскресение Христа, то есть можно, и даже сегодняшние ученые, историческая наука, она не отрицает реальность личности Иисуса Христа, да. Да. Сама светская историческая наука это даже утверждает, да, был такой человек. Сомнения возникают в том, что он делал, будучи в общественном служении, я имею в виду чудеса, которые он творил. И сомнения возникают, естественно, в самом главном чуде, это воскресение, да, Иисуса Христа. Вот как, во-первых, ты умудрился поверить, будучи с критическим мышлением, в эту идею? И второй вопрос. У меня есть знакомые, которые честно, искренне пытались поверить в Бога, ну, в Христа. Они честно, искренне читали и Библию, и различную богословскую литературу, сопутствующую, по христианству. Они честно исследовали этот вопрос, по крайней мере, так они говорят мне. Да? Мы хотели поверить, мы хотели себя даже как-то уговорить в этом. Мы исследовали, мы пытались жить по написанному в Библии, но все равно мы этой веры внутри себя не ощущаем. То есть их душа реально томится и терзается, они хотели бы поверить. Но у них не получается. Вот как быть таким людям?
Я хочу, во-первых, хочу надеяться, что таких людей большинство. люди, которые хотят поверить и понимают, что это важно и нужно, и не только чтобы иметь жизнь вечную, а потому что эта вера-то меняет жизнь существующую. Я на этом бы хотел бы сделать акцент. Что касается меня и того, чтобы я посоветовал таким людям, что я могу советовать. У меня, значит, мой путь к Богу был таким. То есть до того, как я уверовал в 26 лет, ко мне никто на улице не приставал, ни с брошюрками, я не участвовал ни в каких крусейдах. Там, то есть, короче, я был ноль. С точки зрения познания каких-то религиозных моментов. Хотя в 16 лет был крещен в православной церкви. Но в 26 лет я уверовал, и поэтому, когда я пришел в церковь евангельскую, я стал читать Писание, я, как я уже говорил, я для себя воспринял тезис, что что-то меня туда влекло. И когда я уверовал через слова Писания, я уверовал конкретно, я помню этот момент, когда я читал Евангелие от Иоанна, 16 глава, когда Иисус говорит ученикам, кстати, на Тайной вечере, вот в четверг будем вспоминать эти события, он говорит: «Я иду, чтобы вам было лучше». И вот в этот момент такое метафизическое уверование, да, вера пришла ко мне метафизически. Конечно, во всем многообразии я чуть позже это осознал, но в тот момент я просто... Господь мне сказал, что я иду, чтобы тебе было лучше. Вот тогда мне нужны были эти слова. Поэтому я бы хотел сказать людям, которые пытаются поверить, читают, чтобы они не теряли надежды, а надежда это, в принципе, по большому счету, может быть, и вера, да? Надежда, что Господь найдет в какой-то момент слова именно для вас. Потому что я верю в индивидуальность человека, в индивидуальность в плане темперамента, каких-то свойств, талантов и так далее, что Господь каждому говорит особым образом. Нету единого... Я знаю, что говорит. А вот что говорит? Поэтому не отчаиваться. Может быть, постфактум вы придете, это я обращаюсь вот к таким людям, может быть, постфактум вы осознаете, что вот это упорство в познании Господа и есть... ваш путь веры. Может быть, это и есть вера. Вера в то, что Господь должен мне сказать. Не обязан в плане, да, должен, не в смысле обязан, а в свое время ответит. Ну, вот я бы так сказал.
Спасибо тебе большое. Был ли у тебя опыт общения с такими христианами, или вот так вот можно сказать христианами, неважно, которые, в общем-то, на самом-то деле принимают все идеи библейские, они верят во все, то, что написано в Писании, они считают важным быть в церкви, считают себя частью церкви, но все-таки они подвергают сомнению реальное воскресение Христа, говоря все что угодно. Может быть, он только духом там воскрес или еще как-то воскрес, а может, он вообще не воскресал и сразу же ушел к Отцу Небесному. Был ли у тебя опыт общения с такими людьми? И что ты им говорил, как пытаясь убедить их в том, что это действительно был факт?
Спасибо за вопрос. Он такой очень провокационный, но провокационный не для меня, а для людей, которых ты описал. Если отвечать прямо, таких людей я не встречал. Вернее, я не встречал, чтобы эти люди... Людей я встречал, но я не встречал, чтобы они готовы были об этом говорить. То есть, на самом деле, мне кажется, таких людей немало и в наших евангельских церквах, которые все знают, но стесняются высказать свое сомнение, задать вопрос. Может быть, эта передача кого-то подстегнет, кстати, будет неплохо, подстегнет задавать вот эти вопросы и понимать, что сомневаться – это не страшно. Это Декарт сказал, что я сомневаюсь, значит, я мыслю. Да? Поэтому вот таких разговоров у меня не было с людьми, которые называют себя верующими, посещают церковь, но не до конца понимают, во что они верят. С неверующими, естественно, но там другой вопрос. Там вопрос скорее оппозиции, чем желание понять. Поэтому сложно.
А как бы ты вообще описал, как ты отличаешь, это тоже дурацкий вопрос, но чтобы многие его задают.
Есть дурацких вопросов, есть дурацкие ответы.
Да. Как ты отличаешь настоящего христианина? Одна эта фраза «настоящий христианин» она такая, знаешь, странная, да? Так вот, как ты отличаешь настоящего христианина от ненастоящего христианина?
Давай терминологию поправим, да. Ненастоящий уповающий христианин или практикующий христианин от непрактикующего христианина. Угу. Потому что, чтобы условно, формально, чтобы быть христианином, нужно верить в символ веры. Ну, я верю в символ веры, значит, я... Другое дело, живу я так, как верю. Ведь получается так, что я живу так, как я верю. То, во что я верю. Согласно своим ценностям или убеждениям. Каждый человек живет согласно своим убеждениям. Он никогда по своей воле не будет делать то, во что не верит. Или будет делать это вот с такой мимой, да, с очень недовольным. Вот, как и ребенок сегодня идет, утром встает в 9 утра и идет делать уроки дистанционно, понимая, что никуда не нужно ехать в школу. Вот. Я отвечу на этот вопрос таким образом. Когда я только начинал свой путь веры, я не помню, наверное, я уже на тот момент покаялся, я общался с одним дедушкой. Я уверовал в Баку в 98-м году, это баптистская традиционная консервативная церковь. И один дядечка, ну, дедушка, который для меня был таким, ну, духовным отцом на тот момент, он сказал, спросив меня, задал тот же самый вопрос, как вот отличить, кто возрожденный, кто невозрожденный, да, в плане веры настоящий, ненастоящий. Я ему начал приводить, ну как, читает Писание, молится, ходит в церковь и так далее, да, то, что, как учили. А он говорит, нет, не можем сказать. Так и я скажу, мы не можем определить, кто истинно верующий или настоящий верующий, кто не настоящий верующий, но я могу определить, кто живет по вере, а кто не живет по вере.
Ты согласен, что есть люди? Ты же согласен, что есть люди, которые практикуют христианство или практикуют христианский образ жизни, не являясь христианами, или практикуют христианство, являясь, ну, будучи внутри церкви.
Об этом Павел говорит про язычников во второй главе Римлянам. То, что они, не зная закона, доброе делают.
Да. Поэтому... Но есть же и верующие христиане, которые практикуют христианский образ жизни, а да. Потом в какой-то момент оказывается, что они и не верили никогда.
Вера сложная, каждый человек во что-то верит. И я, может быть, немножко либерально подхожу к этому вопросу, но нам очень сложно кого-то обвинить в неверии. Мы можем объявить, это значит, нужно отличать личность от поступка. Это все равно, что ребенка говорит, что ты плохой, потому что ты делаешь что-то, то-то. А можно сказать, ты хороший, я тебя люблю, но поступки твои я не принимаю. Так и здесь. Мы не можем обвинять человека в неверии, потому что он вот как-то так. Но можем сказать, что ты делаешь дела, которые недостойны веры, не показывают твою веру. Вот как-то так. Вот это можно отличить.
Я тебя понял. Спасибо тебе большое. К сожалению, наше время уже к концу подошло очень быстро, хотя вопросов еще очень много. Как тебе можно найти, как вашу церковь сегодня можно найти в таком режиме самоизоляции, чтобы познакомиться с вами поближе?
Ну, можно церковь примирения, Навский проспект, если задать, выйдет в поиске, выйдет на или контакт, или в Ютубе, или на сайт выйдет информация, ну и там уже, может быть, Борис Костин, но это так, не афишируя себя, просто идентифицировать.
Спасибо тебе большое, друзья. С нами был Борис Сергеевич Костин, пастор Церкви Примирения. Его можно найти в интернете, с ним поближе познакомиться, вопросы ему задать, и, может быть, даже получить приглашение в онлайн-общение какое-то, в малую группу, может быть, даже вас пригласит и пообщаться с вами более, да. более интимно, да, если у вас есть такое желание. Всем пока. Это был Теос FM, программа «Голос народа». До встречи в прямых
эфирах. Спасибо. Спасибо. Богом.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.